Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Ковий годині ефіру реакція на рішення політради об'єднаної громадянської партії вилучить Миколу Статкевича кандидатом на президента у 2015 році. Чому президент Литви така сміла? Відкази політолога Вітіса Юрконіса. А так само мінчуки підказують новому меру Андрею Шорцу, як поліпшити столицю. Залишайтеся з нами до кінця години. Сьогодні керівник Білорусі Олександр Лукашенко зняв Юрія Жадобіна з посади міністра оборони. Генерал-лейтенант Юрій Жадобін звільнений з військової служби у запас по узрості з правом ношення військової форми і знаку одрознення. З протягом теми Володимир Глот.
Відповідний указ Олександр Лукашенко підписав 25 листопада. Підстава для звільнення – узрост. Але Лукашенко і Жадобін – рівнолітки. Обидва вони народилися у 1954 році. Більш за те, Жадобін навіть крику молодіший, бо народився 14 листопада, а Лукашенко – чи то 30, чи то 31 жнівня. 60 років для генерала не узрост, лічить Мячеслав Гриб, старшиня парламентської комісії по національній безпеці, а затим і старшиня Верховного Совету Білорусі 12-го скликання, сам генерал міліції у відставці.
Коли так розважати, то у 60 років генерал ще може працювати, може служити і може займати відказні посади. Це тичиться не тільки Білорусі, а й у цілим широк України, у світі. Тут нема таких обмежувань. Цей узрост не може з'являтися підставою. Він може з'являтися підставою для звертання самого чоловіка до свого керівництва, начальства, щоб його відпустили на пенсію, що було на самом деле, ми не ведаємо. Але, наскільки я пам'ятаю, узрост державних служачих не обмежовується 60 годами, він обмежовується 65 годами. А що тут відбулося? Тяжко щось сказати, тому що у нас все робиться в некій таємниці, ніхто нічого нам не каже. От повісить ніяку завіску формальну, і все, більше ніяких тлумачень у тих офіційних органах нічого не отримаєш. Ніхто ні з ким не ділиться. Ми вже давно з цим змирилися.
Генерал-лейтенант Жадобін узначалював міністерство 5 год. У 2009-м Лукашенко зробив рокіровку, призначивши тогочасного старшиню КДБ Юрія Жадобіна на посаду міністра оборони замість Леоніда Мальцева, а самого Мальцева виправив керувати КДБ. Приклад України показує, що війська треба реформувати хутко, інакш у потрібний момент яно може оказатися небоєздольним, каже військовий експерт Олександр Олесін. На його думку, відставка міністра оборони Юрія Жадобіна – це не просто вихід на пенсію, а зміна курсу у справі модернізації війська.
Жадобін був, як говориться, вірний служака, але зірок неба не вистачало, в відлічі від ініціативного Мальцева, який все время ідеями фонтанував і все время что-то, так сказать, реформировал. Лукашенко озабочен реформированием армии. Как на примере Украины мы видим, что замедление с реформы армии, с ее перевооружением, прежде всего с техническим перевооружением современными видами оружия, может привести к тому, что в нужный момент она может оказаться небоеспособной. Поэтому я думаю, что прежде всего, это означает смена политики в области модернизации армии. Жадобин, это не его вина, конечно, экономика, но мне кажется, модернизация белорусской армии шла недостаточными темпами. Особенно в области высокотехнологичного оружия, авиация там и так далее. Бронетанковые силы, которые вроде бы необходимо было развивать, тоже практически не модернизировались.
На думку Олесина, наступным министром обороны может стать начальник генштабу генерал-майор Олег Белоконев. Белоконев народился в 1965-м и на целых 11 годов молодейший за своего былого начальника. И он походит с Приморского краю России. У 2010-м був призначений на посаду командуючого силами спеціальних операцій. Начальником генштабу став у студені 2014-го. Александр Алесін тлумачыць, што ў Беларусі міністр обороны не тэхнічны спецыяліст і не палітык.
Я думаю, естественно, во всех армиях это начальник генштаба. Но все дело в том, что это же еще и большая политика. Человек должен быть лояльный, так сказать, в политическом отношении, благонадежный и так далее. И у него должна быть подходящая биография. Первый кандидат, начальник генерального штаба, ну а дальше это уже воля президента.
У 2011 года Жадобин был включен в список белорусских чиновников, яких у развяз лечат отказными за порушение правов человека подчас президентской кампании 2010 года. Юрий Жадобин народился в Днепропетровске, во ўзброеных сілах з 1972 году, скончыў Казанскую вышэйшую танкавую камандную вучэльню, вайсковую акадэмію бранятанкавых войскаў у Маскве. У 1999 годзе прызначаны на пасаду намесніка міністра ўнутраных справ, камандуючага ўнутранымі войскамі. З верасня 2003 году начальнік службы бяспекі прэзідэнта, з ліпеня 2007 старшыня КДБ.
Таким чином, кар'єра генерала Юрія Жадобіна скончилася сьогодні.
В експертизі «Свободи» передача на тему «Заборона Россельхознаглядом свободного увозу харчування з Білорусі розбурає економічний союз». Російський Россельхознагляд уводить контроль усього грузового транспорту на межі з Білорусі. З чим зв'язане таке радикальне рішення? Чи розбурає воно єдиний економічний простор? Які у цій сувязі перспективи створення Євразійського економічного союзу? Ці питання обмірковують за круглим столом експерти з «Свободи», економічний глядальник газети «Білорус і ринок» Тетяна Маньонок і економічний глядальник «Біл газети» Сергій Жбанов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарка експертаў пазней у ефіры, а зараз сённяшнія навіны гэтай тэмы. Расійскае ведамства кантролю за якасцю прадукцыі Россельхознагляд працягвае бракаваць прадукты беларускіх вытворцаў. Да 10 прадпрыемстваў, якім доступ на расійскі рынак абмежавалі учора, заўтра дададуцца яшчэ 8. Рэпрэсіўныя захады тлумачацца нібыта выяўленымі ў праверанным асартыменце антыбіётыкаў ды мікраарганізмаў, шкодных для здароўя. Апроч таго, расійскі бок патрабуе ад Мінску спыніць транзіт праз Беларусь тавару, маршрут следавання якіх праходзіць праз Расію. Россельхознагляд лічыць, што асноўная маса прадукцыі не даходзіць да заяўленага адрасата, а рэалізуецца на расійскай тэрыторыі. Перадае Ігар Карней.
У департаменце ветэрынарнага і харчовага нагляду Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі запэўнілі, па кожным з прадпрыемстваў створана камісія. Але, як кажа начальнік галоўнага ўправлення знешнеэканамічнай дзейнасці міністэрства Алексей Богданаў, папярэднія аналізы не пацвярджаюць высноваў расійскіх калегаў. Пры гэтым ён адзначыў, што ведамства ўвесь час працуе на дыверсіфікацыю экспарту. І калі Расія не захоча купляць беларускую прадукцыю, мы знойдзем, куды яе прадаць, падкрэсліў Алексей Богданаў. Пасля абвяшчэння заходніх санкцыяў і ўвядзення расійскага прадуктовага эмбарга, Беларусь пачала перапрацоўваць на сваіх заводах і замежную сыравіну, якая, на думку Москвы, мае досыць сумнеўную якасць. Пры гэтым асноўная частка гатовай прадукцыі накіроўваецца якраз у Расію. Апроч таго, расійскае ведамства папрасіла беларускіх калегаў спыніць ад 30 лістапада афармленне таварных партыяў прадукцыі, якая накіроўваецца ў Казахстан і трэція краіны. Прычына – жаданне ліквідаваць каналы паставак харчавання з дзяржаваў, якія падпалі пад расійскае эмбарга. У Россельхознаглядзе заяўляюць, што апошнім часам такая прадукцыя ўсё часцей увозіцца ў Расію з Беларусі, нібыта дзеля транзыту, а ў выніку рэалізуецца на расійскай тэрыторыі. Вось жа, ад 30 лістапада харчовы транзыт будзе дазволены толькі праз пункты пропуску на расійскім участку мяжы мытнага саюзу. Таким чином, заявили в ведомстве, спробы скироваться в Казахстан праз Беларусь будут расцениваться як незаконные. Все обґрунтованные подозрения Москвы на адрес ближайшего союзника, для кого подобные заходы оборочиваются стратой стратегичного рынку. И тени перешел рысу дозволенного Минск, злоуживаючи союзными относинами. Вот что лечит эксперт в аграрной галине Анатолий Гуляев.
То есть, что наши белорусы мають такое сподевание, как нечто заробить на транзите праз Беларусь того, что скажем, забаронена па санкцыях расійскіх, гэта відавочна. Ну, а Расія так само, яна хоча, каб не даць выкарыстаць гэты канал паставак. Тут все, мне здаецца, проста. Ну, я не думаю, что никто не заботится об наступствах. Есть в администрации шмат разумных людей, которые про это думают. Большая справа, что оно не завсёды отримывается, как они хотят. Есть люди, есть приватные интересники, есть некий там бизнес, но уже какие-то мои властные интересы. А голом судить, что никто не думает про властные интересы, не, я с этим не могу гордиться.
Тем не менее, российский бок все больше рашуче обвинувачивая Беларусь у подвойной гульни. Поводле официальной статистики, после того, как все лето в жнивне Россия отказала харчовым эмбарго на санкции Захаду, поставки белорусских сыров выросли амаль на 50% у поравнанні с попередним месяцем, сухих молочных продуктов на 27%, масла на 30%. Далее динамика только нарастала, параллельно продемонстрировавши иншую тенденцию – истотный рост импорта у Беларусь. Так у вересні молочных продуктов с краинов Евразвязу поставлено у 100 разов больше, чем за такий ж период летась. Трафик садовины, городнины, рыбы так само вырос у разы. Одна только Норвегия повеличила поставки морпродуктов у троя. И львиная доля этой продукции у вынику трапляла у Россию, у тым ліку под прикрытием транзиту у Казахстан. Чиновники увесь час повторяют, что надпись «Зроблена в Беларуси» – это бренд, и одной этой сгадки хапая, как подкреслить заведомую якость продукции. Але ці не рызыкуе бренд, дзякуючы апошнім скандалам, займець зусім іншую рэпутацыю. Гаворыць былы намеснік старшыні Менскага аблоканкаму, адказны за аграрны сектар Александр Ярашук.
Не так давно быў у Санкт-Петербургу, у мяне там камунікацыі з прадстаўнікамі эліта расійскіх і шаровымі грамадзянамі. Пакуль ёсць такое паняцце брэнду, нягледзячы на гэтую ману, нягледзячы на тое, што падсоўваюць і мяса, якое ўжо далёка не беларускае, і малочныя прадукты, якія так само зараз часяком не толькі беларускія. Але гэта якраз найлепшы шлях таким чином на гэты бренд дискредитовать и пустить по ветру и еще то, что апошними годами, дякуючи намаганням працавнікова агропромыслового комплексу, самое дрэнное, что на самом речь может отбываться и отбывается и отбудется в конечном выпадку, что этот бренд может быть просто поставлен под великий сумнев и козубленный.
Александр Лукашенко неодноразово называл претензии сбоку России надуманными, а тему реэкспорту забароненных продуктов и немытого транзиту не варты и выеденного яйка. Але выглядае, што для Расіі гэтая тэма набывае надзвычайную важнасць.
Пра хвіліну наша пытанне. Ці верыце вы, што беларускія прадукты шкодныя і неякасныя? Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння кіраўнік Беларусі зняў Юрыя Жадобіна з пасады міністра абароны. Генерал-лейтенант Жадобін звольнены з вайсковай службы ў запас па ўзросце. Корреспонденту «Свободы» у Городні присудили штраф 2 мільйони 250 тысяч рублёв. Подставой стал репортаж Михала Корневича з акцій памяті братоў Каліновскіх у Свіслачы. На президентских выборах объединенная громадянская партия подтримает улучшение кандидатом политзняволенного Миколая Статкевича и своего старшини Анатолия Лебедьский. Министерство сельской господарки заявляет, что попередние анализы не подтверждают российских претензий до якости белорусских продуктов. Таким чином Россия забаранила увоз белорусского харчевания с многих мясокомбинатов и молокозаводов, спосылающихся на то, что их продукция сумневной якости. Як вы до этого ставитесь, те не боитесь теперь куплять белорусские продукты у крамах? На это питание отказывают жихары Гомеля.
Не знаю, это, наверное, что-то с политикой связано, может быть. Наша продукция самая лучшая, потому что в России там ничего, по-моему, качественного нету. Это не из-за продукции, нет, и не из-за качества. Я все время покупаю белорусское, не боюсь.
Я вообще не в курсе, что запретила Россия ввоз. Самое чувство – наша продукция. Спросом везде пользуется. С удовольствием покупаю нашу продукцию. Продукция наша чистая, качественная. Но это политика, наверное, какая-то. Новая волна политики.
Я думаю, что это неправда. У нас все проверено. Запрещенное не продаются, я думаю. Я не знаю, это может быть каким другим обстоятельством, но не из-за качества, конечно.
А пускай они под хвост посмотрят, если я здесь живу, чего я буду бояться.
Может быть, тогда у нас будет больше этой продукции. Белорусские очень хорошие продукты. центре молочная очень сильно разбирает. И по Еврооптам разбирает очень сильно.
Мы кушаем и здоровы.
Российскую продукцию вообще невозможно есть. У меня сын живет в Питере. Он просит, чтобы мы ему передавали наши белорусской продукции. Потому что там у них то ли соя, то ли еще какие-то химикаты. Я не боюсь, я уверена на 100%, что наша продукция лучше в 100 раз российской. Я считаю, это политика. Значит, это выгодно кому-то из них, раз они так запретили.
Я думаю, разберутся.
И москвичи, и санкт-петербуржцы покупают белорусское только дай. А запрет на ввоз – это конкуренция. Это просто-напросто олигархи российские не хотят. Россельхознадзор – это такая политическая организация, которая делает так нужно. И я, допустим, лично на 100% доверяю нашим продуктам. На 100%.
Я не специалист в области продуктов, я не могу это исследовать сам. Не могу данные посмотреть. Но я считаю, что достаточно качественная продукция.
Мне кажется, что нужно все проверить, как следует компетентным организациям, специалистам. Думаю, что никакой политики здесь нет. Просто есть, наверное, какие-то стандарты, требования санитарные разного рода, международные. Просто их нужно соблюдать.
Не боюсь покупать, но боюсь, что в эту продукцию добавляют польские, литовские и прочие компоненты. Наверное, есть причины. Наверное, есть хитрые люди, которые хотят заработать.
Такие меркаванні мы пачулі ў Гомелі. Нас таксама цікавіць і вашая думка. Ці лічыце вы, што беларускія прадукты сапраўды неякасныя, як лічыць Рассельгаснагляд? Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Алінай Цікановіч.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька сёння заявіў, што ягоная партыя гатовая вылучыць кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах у 2015 годзе палітвязня Мікалая Статкевіча. І хаця гэта малаверагодна, што Статкевіча зарэгіструюць, тады другім запасным кандыдатам ад партыі будзе сам Анатолі Лябецька. Як ставіцца ў іншых палітычных структурах дэмсілаў да сённяшняга рашэння палітрады АГП? Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч пракаментаваў гэта рашэнне карэспандэнту «Свабоды».
Сегодня мы не почули ничего нового. Фактично пропанова об улучшении Миколы Статкевича огучивалась значно ранее, еще летом. Эта пропанова у Тымлику обмерковывалась на съезде БНФ, чтобы нельзя назвать эту пропанову революционной. Я решил, что коли мы ее обмеркуем у Коли семи организации, то может быть и она примальной. Як один из параллельных сценаров кампании президентских выборов, то, что пишется в улучшении Анатолия Лябецьки, но это так само не есть новиной. Он про это заявлял так само уже досить давно. Незразумелая пока что позиция относно максимности достижения сгоды у Коли Семерки. И они собираются разом толокой это обмерковывать, но мы готовы некий час чекать. Тому, ну, я не лишу, что сегодня были огучены некие революционные решения, которые могут повлиять на смену ситуации с подрыхтовкой президентских выборов.
Сустажэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі лічыць, што калі гэта паспрыяе вызваленню Статкевіча і іншых палітвязняў, то гэта добра.
То, что кандидатом от объединенной громадянской партии будет Анатолий Лебедько, это огучивалось уже давно, и тут ничего нового в этом нема. Я надеюсь, что, коли все ж таки мы домоемся об улучшении одного кандидата от оппозиции, то он будет удельничать у Конгрессе и может быть, скажем, обраны, как одна из тех кандидатур, которые будут улучшаться. Что тычется поддержки кандидатуры Николая Саскевича, то это так само инициатива уже не новая, и разумело всем, что инициативную группу Николая Статкевича не будет зарегистрирована, потому что юридично это невозможно, сгодно с действующим законодательством. А летом не меньше, коли Статкевич не супротив, коли это посприяет его вызволению, типа актуализации испытания политвязням, не только персонально Николая Статкевича, але и инших политвязням, которые сегодня находятся за кратами, то это так само я лечу, что добро, потому что любая кампания политичная в Беларуси повинна включать у себе потребование вызволения политвязням, как неотзывную часть
Таким чином, ці означають сьогоднішні заяви і коментарі демократичних політиків, що серед опозиції кінчатково обозначився поділ у стратегії на президентських виборах? Що уявляє ідея вилучення Миколи Статкевича – моральний або політичний крок? На питання Віталя Циганкова відказує редактор інтернет-видання «Білми» Кирило Пазняк.
Бліц-аналіз свободи.
Сьогоднішня заява лідера Об'єднаної громадянської партії про те, що АГП готова підтримати в якості кандидата президента Миколу Статкевича. Про що вона говорить? Чи можна сказати, що гэтым самым канчаткова сформувалися якби два стани серед білоруської опозиції? Нагадаємо, що недавно четверо представників політичних партій, об'єднаних вокол ідеї народного референдуму, заявили, що вони будуть вилучати свого кандидата, але їх не підтримали АГП і партія «Справедливий світ». Чи можна сказати, що гэты, ну, калі не раскол, то подзел, оформився уже і де-факто?
Я б сказав, що пакуль про свою гульню заявив тільки недвусмисловно Подар Лебедько, і всі чекають, по сутності, рішення Калякіна і його «Справедливого світу». Мені подається, все ж таки, калякінці підтримають Суйніку кандидатуру Нікляєва, и один им больше, если станет Нетляев. Вот. И тут что будет все залежать от того, я поведел уже в таких новых умовах себе АГП. В улучшении Статкевича, мне кажется, все-таки это больше, ну, уже гульнял такую моральную политику, и в принципе, до этого иншие политические силы так само пропоновали такий варіант, і зрозуміло, що ніхто всерйоз його не сприймає, а это, скажем так, это больше такий іміджевий варіант.
Але якраз, ну, некоторые оглядальники, некоторые навод удельники политики, скажем так, громадские деятели заявляют, что вылучение Статкевича якраз было бы тем вариантом, який в теперішніх умовах, при умовах отсутності реальных выборов, мог бы выратовать моральный стан белорусской оппозиции. Як вы откажете на этот аргумент?
Ну, я не розумію, чому, скажем, тема політв'язнів і тема зняволення того ж с Подара Статкевича, ну, гучно не педалюется, скажем, период межвыборный, так? И ничего не заминая поднимать эту тему под час выборов при кандидате, скажем, идти на воле. И тому я лишу, что это выключно имиджевый сценарий, вот, скажем так, перше имиджевый, а по-другому, этот сценарий с улучшением Статкевича, он бы як би задовольняє усіх, тому що він, ну, нібито гарантує такі мізерні страти, скажем, ніхто не сяде, кампанію можна проводити малою кров'ю, яка не запотребує великих таких чоловічих ресурсів і не запотребує великих грошей.
Анатолій Бєсько так само відзначив, що варіант якби дублеру існує, що коли Статкевича не зареєструють, то іншим кандидатом може стати і он сам. По-вашому, чому от менавіта кандидатура Анатолія Бєсько не викликає великого ентузіазму у представників інших політичних опозиційних партій? Чому вокруг його не групується нейкая, ну, скажімо, коаліція політичних сил?
Ну, тут уже як сформувалася, так сформувалася коаліція, тому що є коаліція «Народний референдум», яка працює вже 2 роки, і зрозуміло, там є внутрі свої обов'язки поміж собою. По-друге, якби, ну, по сутності, давайте так сказати, Лебедько вилучається, його підтримує його партія, бо нібито, скажем так, Лебедько заслужив, тому що він ветеран, якби, боротьби з режимом, і нібито його не, ну, настає черга. От. Але в опозиції не всі з гэтым згодні.
Редактор Кирило Пазняк у «Бліц-аналізі свободи». Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні керівник Білорусі зняв Юрія Жадобіна з посади міністра оборони. Генерал-лейтенант Жадобін звільнений з військової служби у запас по узрості. Кореспонденту «Свободи» у Городні присудили штраф 2 мільйони 250 тисяч рублів. Підставою став репортаж Михайла Корнєвича з акції пам'яті братов Каліновських у Свислочі. На президентських виборах об'єднана громадянська партія підтримає вилучення кандидатом політзняволеного Миколая Статкевича і свого старшині Анатолія Лебедька. Міністерство сільської господарки заявляє, що попередні аналізи не підтверджають російських претензій до якості білоруських продуктів. За виконання редакційного завдання у Свислочі кореспондент Радіо Свобода у Городні Михайло Корнієвич був сьогодні покараний штрафом у Ленінському районному суді. Його оштрафували на 15 базових величинів, це 2 мільйон 250 тисяч рублів. Нагадаю, что 26 кастрычника у Свислочи прошла акция памяти братов Калиновских, с якой Михал передавал репортаж.
Разом с Корнеевичем за святочное мероприемство в Свислочи сегодня были оштрафованы на 35 базовых, это 5 миллионов 250 тысяч рублей, Владимир Хильманович, правооборонца, журналист-фрилансер, и Ежи Григенча, керовник Городенской городской организации Объединенной Громадянской партии. Еще один партиец с АГП, Виталь Лопасов, оштрафованы на 15 базовых величин. Михаил Корнеевич заявил в суде ходайниство и проставил документы об тем, что в Свислочи он выконывал задание редакции, подрихтовал репортаж, и он попросил судью Петрову спынить справу, покольки протокол на его был складены помылково. И он мае право, как журналист, присутничать на любых акциях, потлумачил Корнеевич. Судья долучила проставленные им документы до справы, але звернулся до протокола, складенному милицейским начальником со Свислочи Гончаревичем. Поводле его Корнеевич разом с иншими удельничал у несанкционованным шести. Со Свислочи сегодня приехали в якости сведок милицианты. Один из этих сдымал акцию, другие назирал за ею. Первый, капитан повлечения, засвечил, что Корнеевич просто присутничал, стяг не тримал и с промовой не выступал. Другие, майор Садовский, удивился, что Корнеевич журналист и фотографовал, как зарабить репортаж. Судья Алена Петрова объявила техничный перепынок на 10 хвилин, а коли вернулась, то поведомила, что находит склад правопорушения в деяниях Михаила Корнеевича и карая его штрафом 2 миллиона 250 тысяч рублей. Покинувши судовую залю, Михаил Корнеевич сказал:
по сутности, это решение судьи Петрова прозвучало для меня как заборона на мою профессию. Все, кто присутствовал в суде, сразумели, что доказов моей вины не было. Я доказал в суде, что я журналист, предоставил все, так сказать, документы необходимые для этого. Закон Республики Беларусь гарантует мне право осветляться. Любые акции, как санкционованные, так и не санкционованные.
Журналист-фрилансер Владимир Хильманович был сегодня покараны еще большим штрафом – 5 миллионов 250 тысяч рублей. И он попросил судью, каб ягоные показания занотовывались на белорусской мове, и подтлумачил, что ранее здаралось, коли ягоные словы отвольно перекладались на российскую, на якой завсюду ведется судовое поседжение. Однако судья Петрова ходайниство не задоволило. Владимир Хильманович так расценивая присуд относно себе.
Только факт доказан моей физической присутностью в Свислочи, а так на мою корысть были и видеоматериалы, и свечения с исландских милициантов, которые так само свержали, что никаких супротивных по сутности деяний я не здесь.
Каже журналист-фрилансер Владимир Хильманович.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу. Новый старшиня Менгарвыканкаму и былый министр ЖКХ Андрей Шорец заявил, что чекая от Менчуков пропановал, как сделать столицу больше утульной и комфортной. И он так само пообещал, цитую, «Мы сделаем все махчимое, как максимально реализовать оптимальные пропановы». Катерина Зайковская запыталась у активных Менчуков, что повинны сделать городские улады, как полепшить жизнь у Менску.
Індивідуальний предпримальник Константин Коломієць, який реалізує у Менську проєкт «Енергоефективний дом», лічить, що новий мер, маючи досвід праці у системі жильово-комунальної господарки, у першу чергу буде відкрити до ідеї, зв'язаних зі зниженням для горожан коштів жировки.
Стоимость коммунальных услуг на 60-80% состоит из стоимости энергоносителей, которые, кстати говоря, импортируются в Беларусь. Я имею в виду, в первую очередь, горячее водоснабжение, отопление, электричество, газ входят там в коммунальные услуги. Для того, чтобы сократить эти расходы, необходимо вложить серьезное капитальное вложение в энергосберегающие проекты жилищно-коммунального хозяйства. А также, как бы, необходимо найти передовые технологии. Но самое простое, что мы делаем, это трубы меняем.
Следчик архітектури Сергій Харилський каже, що задачі, які стоять перед мером Шорацем, не відрозніваються від задач у ягоних попередників. У Менську так і не з'явилися ні пішохідна вулиця, ні безбар'єрне осяроддя, а няміга по-ранішому, що літо пливе.
Треба вертати у центр города музеї, які тягом останніх 20 років опинулися на висілках. центре города пусто, нема ни галереи, вместо этих заняли казино, ресторации полупустые, полупустые гаты. В центре города нема детских пляцовок, нема пляцовок для старых людей. У нас нема безбарьерного осяродия. В Минске ничего не сделано для людей с обмежеванными нашими, для молодых матерей с кайлыскими некими. Нема урештереж ливневой канализации в 21-м стагодзе центральных. Вода с дахов на проспекте тече просто нам под ноги, как 300 годов назад. А летом затапливая регулярно нямигу и подобно, что это проблемы не вырешит. Мне еще хотелось, как в Смолее в городе усталевывали мемориальные знаки и помники славуты Менчука.
Старшиня правления жилево-будовничего кооперативу одного из домов у Фрунзенском районе Вольга Салошкина домоглася, как у ее доме комунальники заварили смеццепровод. Женщина лишит, что эта практика была бы корыстной для всего Менску.
Заварить все мусоропроводы однозначно. Во всем старом жилом фонде, во всем новом вообще не проектировать. А лучше за счет этих площади, которые занимаются на мусоропроводы, лучше лифты больше делать. Потому что, ну, смешно, когда в доме, где, например, многодетные семьи живут, лифт такой, что впятером туда войти трудно. Я бы ввела в обязанность уборку подъездов жильцами самостоятельно. То есть я бы эту функцию с ЖЭСов, с каких-то там других учреждений просто сняла бы. Потому что вы живете в этом подъезде, ну будьте добры, его убирайте. Каждый там свою площадку сам, ну там с соседями убирает. А первые этажи лифт по очереди каждая квартира.
Поводле Сергея Сахарова, головного редактора интернет-часописа про Менск «Сити Дог Бай», Менск мае потенциал, каб стать пунктом гуртования творчей интеллигенции мастаков и дизайнеров, якія у Европе завоевывают старые помешканні, перетвораючи их у креативные просторы.
Зараз их уколах так званого креативного класса, что называется, Менчуков, яким сапраўды там баліць молодым. Модная идея относно креативных просторов неких на старых заводах, у старых помешканнях, які, ну, такі занедбаные, нехайные, их отдают и дают при всем по неких арендных ставках, якія, в принципе, могут спрачаться с бизнес-ставками. А, в принципе, я показываю опыт замежных краин, так, у першую чергу Польши, особливо Немеччины, там, Берлин Дикнау, полных этими домами, якія дают абсолютно за символичную плату розным галереям, творчим неким просторам, мастакам, просто творчим людям, які могуть ось гэты будинок притворить у нечто, что будет не только приносить корысть самим владельникам, але, в принципе, будет приносить корысть городу на туристичном узровне, тым ліку на финансовом узровне и так далее, и так далее. То бок просто передать гэты будинки, які пустують.
Апытаныя радыё «Свабода» Менчукі выказывалі свае меркаванні, як палепшыць жыццё беларускай сталіцы. Сёлета з ператрасіроўкай спайсамі у беларускія шпіталі трапіла амаль 1100 чалавек. 26 з іх выратаваць не ўдалося. Летась ад выпадковага атручэння алкаголем у Беларусі памёр 1851 чалавек, а ад прычын наўпрост звязаных з ужываннем алкаголю 1186 чалавек. Гэта афіцыйная статыстыка Міністэрства аховы здароўя. Наколькі сур'ёзная сітуацыя ў краіне са спайсамі? Што больш небяспечна, алкаголь або спайсы? Гэта высвятляла разам з лекарамі Інна Студзінская.
Только за 4 дні з 17 по 21 листопада у Менску у реанимации опынулися 20 молодых людей, двое из яких трапили сюды уже другий раз. Якое дзеянне спайсы оказывают на организм, распавядае загадчык сектору наркологии Республиканского науково-практичного центру психичного здоровья Владимир Максимчук.
Самое главное происходит сильная интоксикация организма. Тошнота, рвота, сердцебиение, вплоть до острого отравления и острого психоза. Поэтому люди, которые накурили спайс, ведут себя неадекватно, у них развиваются галлюцинации, страх, и они могут куда-то бежать, будто что-то угрожает им. Это неотложное состояние, которое надо сразу купировать.
Статистики, сколько человек в Украине уживая курильные сумеси, те хотя бы раз поспытал, нема. Але лекар-практик, ведущий специалист РНПЦ психичного здоровья Михаил Важенин меркует, что вельми шмат.
Я консультировал беседу с парнем, я говорю, ну сколько у тебя кругообщения, сколько? Ты знаешь, друзей, знакомых. Там. Он говорит, ну, у меня человек 30-40. Я говорю, а кто из них не курит вообще? Нет, говорит, они все курят. Каждый в разной степени. Ну, представляете, что дальше будет. Потом, если это дело прогрессирует, просто развивается шизофрения. Такой
пациент долго, трудно. Ну, то есть это урон капитальный. Тем более это молодежь.
Поводле статистики, 40 тысяч человек. То бок кожны 54-й жыхар краіны стаяць на дыспансерным уліку як алкаголікі. Яшчэ 90 тысяч пад назіраннем, як тыя, хто злоўжывае алкаголем. Адмыслоўцы азначаюць, што алкаголь забівае чалавека больш павольна, чым спайс. Нарколях Уладзімір Максімчук тлумачыць.
Алкаголь это уже, так сказать, привычное вещество, вызывает просто опьянение в зависимости от дозы. Только когда много алкоголя выпьешь, наступает глубокая кома, потом смерть. А спайс можно сделать несколько зачашек, и наступит острое такое вот возбуждение, типа такого временного психоза, когда человек ведет себя неадекватно и может погибнуть.
Теперь у Беларуси развернулась масштабная кампания борьбы со спайсами. У Палаты представников меркует до конца года принять у двух читаниях новый закон, каже керовник проекту «Антимак» Александр Шпаковский.
Сейчас существует проект, предложенный МВД, создание антинаркотической комиссии в составе Министерства внутренних дел, Минздрава и Комитета судебных экспертиз. Это позволит запрещать новые наркотики в течение 24 часов, что автоматически лишит эту деятельность коммерческой целесообразности. Вот архиважно, чтобы этот законопроект был принят.
Ледве не штодня СМИ расповедают про выпадки отручения спайсами, про калецтво и смерти молодых людей от курильных сумесел. Чаму гэта не палохае, тлумачыць нарколях Уладзімір Максімчук.
Американскія і англійскія ўчоры доказалі, што кэці болезням ёсць внутреннее сопротивление бессознательного организма. Пока сам не испытаешь, никому не веришь. Вот 100 раз показывает смерть, ну что войну показывают каждый день, что перестают стрелять. Пока человек сам не убеждается на собственном беде, не доходит. Поэтому тут не надо уже уповать, что если мы что-то показали, и 100% все бросят употреблять. Может быть, каких-то процентов 10-20 и откажутся от страха, но не все.
Што больш небяспечна, алкаголь або спайсы? Разам з лекарамі высвятляла Інна Студзінская.
Мы з Дар'юшам былі знаёмыя ў Беластоку.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Гостем Яна Максимюка у кафе «Европа» был Дар'ю Шляховский, компьютерщик и фотограф с Белостоку, який у 2002 году разом с семьей эмигровал в США. Як живеться свежему эмигранту у Америцы? Питание задавал Ян Максимюк.
Мы з Дар'юшам былі знаёмыя ў Беластоку перад ягоным выездам за акіян. Час ад часу сустракаліся. Падтрымліваем знаёмства і цяпер. І вось сёлета мы з жонкай запрасілі Дар'юша і ягоную жонку Дароту ў Чэхію. Я пакарыстаўся гэтай нагодай і пагаманіў з ім пра лёс эмігранта ў Амерыцы на аснове, так сказаць, ягонага асабістага выпадку. Ці ведаеце вы, які найбольшы польскі горад у свеце? Большасць людзей, пэўна, адкажа Варшава, сталіца Польшчы. Аказваецца, гэта далёка не так. Варшава ўсяго трэці па велічыні горад палякаў. Аказваецца, болей палякаў, чым у Варшаве, жыве ў амерыканскіх гарадах – Чыкага і Нью-Йорку. Паводле афіцыйных звестак, у Варшаве пражывае 1 700 000 чалавек. Ніхто дакладна не ведае, колькі палякаў жыве ў Чыкага і Нью-Йорку, але ўсе кажуць, што і там больш, чым у Варшаве. Мой беластоцкі знаёмы, Дар'ю Шляховскі, у 2002 годзе патрапіў у Чыкага, у штаце Іліной. Маё першае пытанне было, як мне здаецца, апраўданае. Калі паляк упершыню апынаецца ў Чыкага, дык паводле чаго ён распазнае, што ён у польскім горадзе?
Паляк, які ўпершыню трапіў у Чыкага, то бок на чыкагскае лётнішча, на пяты тэрмінал, адразу там і зразумее, што трапіў у польскае месца. Калі ён падыдзе да мытніка ў прыгожай і беззаганна адпрасаванай уніформе, каб прайсці мытны кантроль, дык той прывітае яго польскім «Дзень добры». Нават калі гэта будзе чарнаскуры мытнік. Ну а потым у горадзе ён убачыць славутыя польскія кварталы, вуліцы з польскімі шыльдамі і надпісамі, крамы з харчовымі і ўсякімі іншымі таварамі, у якіх вас абслужаць па-польску, польскія кнігарні, кіёскі з польскай прэсай. Першыя крокі паляка ў Чыкага, калі ён пачынае шукаць працу і афармляць свой амерыканскі побыт, адбываюцца ў цалкам польскамоўным асяроддзі. Яму не трэба ведаць ніякай іншай мовы.
Патрабуе тады нічога іншага, па просту язык польскі.
Пра свой вопыт эміграцыі ў США Яну Максімюку расказаў адзін з амерыканскіх палякаў Дар'юш Ляховскі. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні керівник Білорусі зняв Юрія Жадобіна з посади міністра оборони. Генерал-лейтенант Жадобін звільнений з військової служби у запас по узрості. Кореспонденту «Свободи» у городі присудили штраф 2 мільйони 250 тисяч рублів. Підставою став репортаж Михайла Корнєвича з акції пам'яті братів Каліновських у Свислочі. На президентських виборах об'єднана громадянська партія підтримає вилучення кандидатом політзняволеного Миколая Статкевича і свого старшині Анатолія Лебедьки. Міністерство сільської господарки заявляє, що попередні аналізи не підтверджають російських претензій до якості білоруських продуктів. Недавні заяви і дії президентки Литви Далі Грибаускайці, яка назвала Росію грубою і агресивною країною, яка здольна переступити праз любий міжнародний закон, резко контрастують з поміркованими поводинами більшості керівників держав Євразв'язу. До того ж, її візит у Київ 24 листопада тільки підтвердив рішучість керівниці країни допомагати Україні у супротистоянні з Росією. Петро Порошенко і Даля Грибаускайте домовилися і про лікування українських військовців у Литві, і про експертну допомогу, у тим ліку військову, і навіть про поставку часток озброєння з Литви в Україну. Чому президентка Литви така смілая? Політолог Вітіс Юрконіс з Інституту міжнародних дочиненняў і політичних навук Віленського університету сказав Радіо Свобода, що літовці, може, і не завжди згодні з формульовками своєї президентки, але підтримують її по сутності. З політологом гутарила Олександра Денько.
У інтерв'ю, яке Даля Грибаускайте дала українському телеканалу «1+1» і «Вашингтон-Пост» напередодні візиту в Україну, прогучали вельми смілі і в повному сенсі недипломатичні заяви у бок Росії. Президентка відкрито заявляє, що Росія тероризує своїх сусідів і використовує справжні терористичні методи. Чим викликана така рішучість з боку керівниці країни?
Это вызвано действиями Российской Федерации, или точнее даже русского государства, Кремля, в Украине. Они цинично смотрят на международные организации, делают лицемерные заявления, нарушают международное право, двухсторонние соглашения, лжет так своим русским гражданам, так всему миру насчет того, что якобы там нету русских солдатов. Весь этот вот пакет и является основанием вот таких довольно жестких высказываний литовского президента.
Шмат для кого виглядає, що Даля Грибаускайте ці не одиний керівник країни, який робив такі рішучі заяви. Чому менавіта Литва зайняла таку жорстку позицію? У вас вельми крутая президентка?
С одной стороны, конечно, нужно признать, что Грибаускайте, как бы не смотреть на ее человеческие качества и качества как президент, но все-таки она решительный человек, и иногда, когда нужно сказать прямо, она прямо и говорит. Конечно, в Литве были комментарии насчет того, что наверняка не стоило употреблять слово террористический, потому что... Но несмотря на это, нужно смотреть на суть всего того, что было сказано. А суть, вот что и сказали, что одна из самых основных стран в мире цинично нарушает международное право. Уж не говоря о самой ситуации прав человека внутри России, которая тоже очень ужасная.
Яких наступстваў чакае Литва ад выказванняў Далі Грибаускайце? Як будзе рэагаваць на іх Крэмль?
Высказывание уже было так в адрес самой Грибаускайте, так и в адрес Литвы, но эти высказывания были и до этого. То есть тут не меняется. Если Литва была против всей агрессии в Украине, она и остается против агрессии в Украине. Это не нравилось Кремлю. Они довольно часто высказывались и о роли Литвы в Совете Безопасности в ООН. Так что только будем видеть более интенсивную риторику в адрес Грибаускайте, и, конечно, будет и кое-какие экономические и дипломатические маневры показать, что так не стоит делать. Но, в принципе же, все понятно, если мы не будем говорить, не только Литва, а весь мир не будет говорить так, как есть в Украине, это на следующий день далеко не ясно, кто будет следующим. Будет ли это Молдова, будет ли это Эстония, Литва, Польша, кто знает.
Ці надає Грибаускайте смелості тое, что у яе напереді фактично увесь президентский термин? Ці адчуває яна підтримку своїм виказуванням внутри країни? І ці поділяють яе меркаванні більшість литовцев?
Была дискуссия насчет формы некоторых выражений, но насчет сути никто не спорит. В Литве всем очевидно, что агрессор в Украине является российское государство и Кремль. Это не значит, что есть какие-то антирусские сентименты. Нет, ни в коем случае. Здесь много беженцев из России, которые бежит от той же самой очень агрессивной политики России, не только в отношении украинцев, но тоже в отношении другомыслящим русским гражданам. Нужно очень четко понять, что вся эта риторика и позиция Литвы, она против агрессии в Украине и против лицемерия Кремля. Никакого такого антирусского сентимента нету, потому что уверен, что бизнес как и сотрудничал, так и хочет сотрудничать, что литовский сектор туризма тоже как бы смотрел на граждан России как потенциальных туристов, так и смотрит. Есть и чисто человеческие отношения, и научные отношения. В Литве восхищается некоторыми представителями русской культуры. Все так, как было, так и есть. Единственное, что поменялось, это вот очень радикализировалась политика Кремля, и это имеет последствия не только для самой России, но и не только для всего региона, но для всего мира. Потому что если это позволяется одному из основных игроков, то нарушает всю международную систему. Суверенитет, значит, ничего уже не значит. Границы для Кремля тоже ничего не значит. Конечно, может обернуться очень-очень плохим последствием.
Наколькі апраўданыя заявы Грыбаускайце пра тое, што ў выпадку хаця б нейкіх дзеянняў каля межаў Літвы адпаведны адказ наступіць на працягу 24 гадзінаў? Ці сапраўды Літва адчувае сябе настолькі упэўненай у супрацьстаянні з Расіяй?
Мы являемся членами НАТО. Мы эту поддержку чувствуем даже вот на фоне, что происходит в Украине. У нас миссия воздушной полиции, она упражнение натовских коллег совместно с литовскими. Это умноживается, эта поддержка действительно чувствуется. Литва уверена, что если будет провокация какие-то, что ответ не только из Литвы, но и из союзников НАТО будет.
Беларусь традиционно разглядается как хаурусник России. Александр Лукашенко завжди это подкресливает. Не глядя на то, что по украинским питанням белорусские улады займают за меньшую позицию, у межах вот такой однозначной риторики Грибаускайте белорусскому керавництву треба будет неяк вызначаться. Яким, на вашу думку, будет дальнейшее ставление Литвы до Беларуси?
Позиция довольно последовательная. Конечно, есть бизнес-интересы, они везде есть, и во всех странах, не только в Литве. Но в Брюсселе мы всегда были сторонниками принципиальной позиции, что освободить всех политзаключенных и их реабилитировать, что права человека, вопросы демократического правления правового государства должны рассматриваться, не как-то изолироваться, что давайте будем сотрудничать только в экономическом плане, может быть, там еще поднимать какие-то исторические вопросы, а вопросы с человека будем обходить. Всем понятно, что вот сейчас в январе Беларусь должна сделать доклад для ООН по правам человека. Все понимают, что будет в 2015 году еще очередной спектакль по выборам в Беларуси, и что это нужно максимально использовать, чтобы помочь гражданскому обществу белорусскому выйти из подполья, чтобы максимально поддерживать правозащитников, чтобы они могли помогать белорусским гражданам. И, конечно, принципиально держаться вопроса, потому что сейчас в Беларуси система политзаключенных, но мы знаем, что в 2014 году было много очень превентивных задержаний, и что есть еще много вопросов в этом плане, которые литовский сосед Беларусь должна решать. И я думаю, что эта позиция, она, может быть, не всегда звучит первой ноты, если можно так сказать, но это практически не меняет с этих трагических событий 19 декабря. Мы довольно последовательны. Может быть, только риторика будет еще и еще более прямая, но в принципе сама политика не будет меняться.
На пытание Александры Денько отказывал литовский политолог Витис Юрконис. Пытание, с чем связано радикальное решение России обмежевать свободный ввоз харчевания из Беларуси, обмерковывал с экспертами свободы наш оглядальник Валер Карбалевич. Его суразмовцами были Татьяна Маненок с газеты «Белорусы и рынок» и Сергей Жбанов, оглядальник «Белгазеты».
Таким чином на белорусско-российской меже знов з'явіліся мытные посты. Межа обновляется.
Я нагадаю, что Беларусь, Казахстан и Россия стоят на порозе створения Евразийского экономического связа. И вот эти новины отдёстровывают тот факт, что сопроводить залеченные дни до старта этого интеграционного проекта возникла серьезная погроза будущего этого проекта. В любом выпадку, зрозумело, что есть антураж этого связа, а экономической сутности у этого союза нема, что и является подтверждением вот этот факт. Я нагадаю, Россия, Беларусь и Казахстан вельми такими стахановскими темпами працавали над створением Евразийского экономического связа. Я нагадаю так само, что с 2011 года был перенесен мытный контроль на межи Беларуси. Это так само было неким таким досягнением серьезным у будаунистве этого интеграционного союза. Теперь мы бачим, что все баки маль что зрабили кроки назад. Баки створили уже наднациональный орган, Евразийскую экономическую комиссию, у ЕЕ компетенции вырешать подобные пытания. У таким одноваковым парадку Россия не имела права принимать такие решения. Треба было находить решение вот у правовым поле.
Хочу нагадать, что минулым тыднем, подчас справоздачи ураду, Александр Лукашенко загадал, что у деяннях по обороне белорусских вытворцев не треба звертать увагу на домовленности в межах Евразийского экономичного союза. Бо, мовляв, Россия так само не выконывая свои обязательства и спослав на выпадок с продажем у России автомобилей белорусско-китайской вытворчести. Так что отрымовывается не только Россия, порушая домовленность, але и Беларусь порушая.
Если учесть, то огромная разница в уровнях обесценения белорусского рубля или его российского собрата, то это же надо как-то компенсировать перекошенный дисбаланс, который возник из-за того, что мы не хотим проводить скоординированную валютную политику в рамках Евразийского экономического союза. А союз вообще-то предполагает подобные вещи.
Вось спадар Жбанов узгадаў, што хоць бакі падпісалі і нават ратыфікавалі пагадненне аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюза, але няма не толькі каардынацыі макраэканамічнай палітыкі, але фактычна тыя падзеі, якія зараз апошнім часам адбываюцца, сведчаць пра тое, што няма нават адзінай эканамічнай прасторы і нават няма мытнага саюзу, таму што ў рамках мытнага саюзу мытныя межы не ўстанаўліваюцца. Тады што ж застаецца? Шмат эксперты разважалі пра наступствы ўдзелу Беларусі ў гэтым саюзе, пра перспектывы, але высвятляецца, што рэальнае існаванне гэтага саюза адбываецца не паводле зафіксаваных у дакументах правілаў, а паводле паняццяў. Нічога тут новага няма. Уся беларуска-расійская інтэграцыя як раз будавалася на паняццях, калі кожны бок выконуе толькі тыя правілы, якія яму выгадны.
У экспертизе свободы вычули меркование Сергея Жбанова и Татьяны Маненок. И завершая выниковую годину эфиру, мелодия с Полоцкого шитку. С Праской студии с вами развитывается Алена Тиханович.